Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир «Радио Воскресения» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Тема, которую я хочу предложить сегодня для обсуждения, рассуждения, послушать ваши мысли, хочется на этот счет. Это тема отношения священника и мира. Причем под миром я тут подразумеваю не только какой-то внешний мир, как говорят, светский, а вообще всех остальных людей, то есть и прихожан, и людей, далеких от церкви, всех. Вот как воспринимает мир священника сейчас? И первый вопрос, наверное, такой, вот как вам кажется, за последние 20 лет произошли ли какие-то изменения в обществе, в видении образа священника, в отношении к священникам?
Ну, я могу больше судить вот по тому, как в вузах воспринимают, в вузах, вот в СУЗах, как вот меняется. Ну, хотя там все равно редко получается бывать, не везде, и особенно вузовская аудитория священника видит редко. Потому что, ну, видимо, требуются какие-то особые формы работы. Вот. Но надо сказать, что молодежь именно, она, с одной стороны, в силу своего возраста часто не задумывается вот о вечности. То есть это все равно происходит. Ну, это отдельная тема, да, то есть как вот молодежь соприкасается с церковью. Но в силу своего возраста все равно больше в церковь тянутся люди пожилые. Люди, ну, взрослые, так скажем. То есть те, которые хоть как-то столкнулся с рождением детей, там, со смертью, с венчанием, то есть с чем человек сталкивается. Когда рождается ребенок, когда там венчаться там иногда приходит, и когда похороны. Вот. Молодежь все равно с этим редко сталкивается, которая еще не стала семейной, тем более. Вот. Поэтому их отношение такое, скорее, сейчас неудивленное даже. Вот. Ну, конечно, когда приходят, и вдруг не было священника, и вдруг приходят в рясе, вот, они так раз смотрят, удивляются. Но когда с ним начинаешь беседовать, общаться, вообще никаких вот этих границ, барьеров нет. Они сначала немножко удивляются, вот, а потом, ну, реагируют как на обычного человека. Мне кажется, это, в принципе, неплохо для миссии среди молодежи, только нужно находить нужный тон, чтобы не менторствовать, не давить. Конечно, осторожность есть. Мы вот проводили такую программу «Ладья» в колледже Ползунова вместе с психологом проводили. Так он вел тренинги, я как бы немножко добавлял. Вот к нему доверие сразу появилось. Доверие такое, открытость. Я чувствовал, что один раз он не смог, и я стал проводить. Чувствую, что вот этого еще нет. Сложно найти доверие на таком глубоком уровне. На уровне, чтобы был общий диалог, общий язык, общие понятия, чтобы стали говорить, не задумываясь, немножко как бы думают, а как воспримут. То есть вот эта дистанция все равно с молодежью есть. Поэтому те люди, которые так или иначе сталкивались с церковью, и кому церковь помогла, они всегда доброжелательны очень. Особенно на территории больницы, когда иногда люди подбегают, хотят что-нибудь даже подарить. Даже такое бывало. То есть можно сказать так, что в обществе есть люди, которые по-разному относятся. Есть те, которые равнодушны, есть те, которые, ну, отрицательно относятся, наверное, тоже такие есть, которые там смотрят и пытаются сразу что-нибудь начать спрашивать такой едкой. Ну, таких, кстати, мало стало, которые хотят там сказать, да вы там какие-то паразиты там, которые там хлеб свой не зарабатывают. Таких все меньше и меньше становится. Большинство людей, конечно, вот, от индифферентного до того, что кому-то как-то в церкви что-то как-то Господь помог, или там батюшка, может, какой-то совет дал правильный, и он испытывает доверие. Я не говорю сейчас о верующих людях, конечно же, которые в прихожане, которые в храм ходят, именно вот те, которые даже иногда в храм не заходят.
Ну вот я спрашивала, как вам кажется, как изменилось отношение?
А вот изменилось как? За 20 лет, я думаю, стало почему-то хуже. Раньше было очень, очень большое доверие было. В 90-х годах было большое доверие к церкви. Ну, я по себе помню, что если где-то увидишь это что-то такое, ореол какой-то там, чуть ли не мученика в чем-то. Такой вот ореол чего-то такого романтичного. Сейчас это как бы ушло, отошло. Вот, уже. Ну, многие все равно, что греха таить, многие приходили в церковь, сталкивались, может быть, сталкивались с равнодушием, еще с чем-то. Ну, естественно, и журналисты немалую толику сыграли, вот, когда не совсем объективно отражали некоторые церковные проблемы. И то было в этом плане, и поэтому за эти 25 лет. Но еще, я думаю, из-за того, что очень мало было катехизации реальной и просвещения, очень много просто исполняли треп и всяких обрядов. Крестили без оглашения, вот то, что это происходит до сих пор, крещение без должного оглашения, без правильных бесед, без общения. Вот. А если где-то беседуют, то иногда даже наоборот еще тоже отталкивают, потому что как бы формально тоже относятся. То есть здесь важно, чтобы было неформальное это общение, неформальный диалог, неформальная беседа. А там, где формализм, он всегда убивает вот эти отношения. Поэтому, к сожалению, там, где есть такой очень жесткий подход к проблемам крещения, оглашения, это тоже некоторых людей отпугивает. А где наоборот такой, типа, приходите завтра, креститесь хоть, то это понятно, что человек крестился, и он больше не в церкви. Просто так мимо прошел, можно сказать. И то плохо, и другое плохо. Вот это, поэтому нужен вот этот взвешенный, заинтересованный подход к каждому человеку. Чтобы человека нельзя просто так крестить, конечно, но нельзя просто так взять его и выгнать, и взять и так вот отшить. Вот это вот, то есть вот эта диалогичность, умение возиться с людьми, вот если оно будет, оно, конечно, изменит отношение и к священникам, и к церкви в целом, и в целом к православию, и к Богу, конечно же.
На ваш взгляд, существуют в обществе какие-то стереотипы в отношении священников, вот с которыми вы лично сталкиваетесь, и, может быть, как-то это вас или огорчает, или утомляет, может быть?
Не знаю, тот круг общения, в котором я общаюсь со своими друзьями, вот ничего этого я не чувствую, каких-то стереотипов таких особенных. Ну, то, что в интернете вот эти, как их называют, сетевые хомячки, все это пишут там, я думаю, это в расчет не нужно брать. Злобных людей всегда много, которые ко всему относятся плохо. А вот так, если люди более-менее устроенные, те, которые работают, образованные, интеллигентные люди, я думаю, стереотипов особых нет. Это очень хорошо, я считаю, что с ними можно общаться, правильно вести диалог, беседовать, и они откроются рано или поздно.
Как вам кажется, существует в обществе какое-то представление о том, каким вообще должен быть священник? И не существует ли каких-то трудностей, когда вот сталкиваешься с таким о себе представлением и понимаешь, что человек от тебя чего-то ждет, от какого-то поведения, образа, может быть, даже внешнего, какого-то стиля, так скажем, да, которому ты совершенно не соответствуешь, да. У человека как бы ломаются какие-то его шаблоны.
Да, это, конечно, наверное, есть такое, да. Вот, связанное именно с тем, с таким представлением, что православие – это очень аскетичная вера, религия, как говорят, что должны обязательно поститься все время. Ну, действительно, у нас очень много постов, может, из-за этого такое отношение. Отношение, что, наверное, священник должен как-то особо говорить. То есть, ну, вот это вот, да, из-за этого ощущаю, наверное, люди все-таки ощущают некоторую законсервированность, что священник такой законсервированный человек. Вот. Ну, а консерва, понятно, даже вот, если постоянно ешь консерву, она очень быстро надоедает. И поэтому те люди, которые общались, может быть, с кем-то, и если действительно священник говорит только штампами, то вот это чувство законсервированности, наверное, ощущается, и поэтому это, может быть, отталкивает. Поэтому если мы научимся говорить с людьми не штампами, а на их языке, просто о каких-то правильных вечных темах, то, конечно, это сильно поможет в развитии. Но еще же ведь какой момент? Светские и мирские беседы, которые могут быть проникнуты, ну, чем-то таким пустым, легкомысленным, ну, действительно неинтересным на каком-то уровне может стать. В этом смысле могут таким же законсервированным назвать какого-нибудь ученого, который думает о каких-то вещах, связанных с его предметом исследования, а для другого человека интересно там марка машины, там, где кто отдыхал, и вот эти вещи общества потребления. А они на самом деле на определенном уровне развития личности, они действительно перестают человека по-настоящему занимать. Вот эти все бренды, все вот эти вот дорогие вещи, они становятся бессмысленными. И вот, может быть, из-за этого еще происходит такое расслоение, что сейчас общество живет потреблением. Вот. И когда произойдет это отрезвление, я не знаю, можно увидеть, как люди идут в торговые центры, как они там проводят время. Для них это целая жизнь и норма жизни в каком-то смысле. То есть для людей, вот если взять, сколько у нас театров, сколько у нас храмов и сколько торговых центров, то и ночных клубов, да, то мы увидим, что процент культурных учреждений, там, ну, 5%, может быть, от того, как много торговых центров и ночных клубов. И вот мне кажется, вот в этом здесь еще где-то собака зарыта, что люди этим живут, люди, наверное, хотят на полную катушку наслаждаться, там, радоваться жизни, как они говорят. Вот. А вот эти вот культурные вещи, которые требуют напряжения, усилий, они человеку становятся недоступны в силу его позиции, установки внутренней, что напрягаться, прилагать усилия. А зачем это надо, если можно все пережеванное взять в виде полуфабрикатов таких? Ну, имеется в виду культурных тоже.
С другой стороны, вот те же самые люди, которые живут вот этими ценностями общества потребления, согласитесь, что для них тоже в образе священника существует некий стереотип, который очень здорово ломается, когда эти люди сталкиваются с тем, что этому обществу потребления некоторые священники тоже весьма не чужды, и что священники прекраснейшим образом могут там менять дорогие машины, носить дорогие часы, щеголять там какими-то весьма дорогостоящими одеждами и аксессуарами, как, в общем, это в светском обществе бы назвали, да? И вот тогда у людей происходит полный когнитивный диссонанс. Они сами-то живут этими ценностями, но, тем не менее, от священника, от верующих людей они ждут вот действительно какого-то аскетизма, скромности и так далее.
Наверное, это все-таки проблема московская больше. Там в Москве много таких хлыщей, я бы сказал. Вот. И среди священников тоже. А мы здесь в провинции, я думаю, в основном простые люди, которые там ходим и там месим грязь. Поэтому простые провинциальные вот, попы, они все в основном вот, не живут этим, живут выживанием в основном. А вот в Москве, да, эта проблема есть, но это проблема московская чисто. Вот, иногда ее видят люди, может быть, которые читают интернет и смотрят это где-то. Но это не наша проблема, не то, что у нас здесь происходит. Вот я так думаю.
Ну вообще, как вам кажется, это нормально, естественно, что от священников ждут все-таки соответствия своей проповеди? Или надо постоянно подчеркивать, что, ну я не помню, кто это из проповедников говорил, что слушайте мои слова, но по делам моим не поступайте. То есть нужно подчеркивать, что вот поведение в быту, что называется, и в жизни, это одно, а при этом человек может говорить очень правильные слова, и вот эти слова как раз и слушайте, а на все остальное смотреть не нужно.
Ну, понятно, что лицемерие – это самый отвратительный грех, связанный с духовной гордыней, конечно же. Это хуже, чем все грехи вместе взятые, поэтому если это происходит, конечно, самое противное, что есть в церкви, это лицемерие. Если есть священники, которые говорят одно, и специально это есть, и здесь очень тонкая грань. Уча других, учусь я сам, то есть человек учит других, сам понимает, что он до этого не дотягивает, и тоже пытается жить. Если он искренне говорит другим, и это же себе говорит, но где-то потом срывается, не справляется, это одна ситуация. А если человек сам намеренно другим говорит, а живет намеренно по-другому, вот это лицемерие настоящее. Вот. Лицемерие, ханжество – это все вот такие грехи, в которых Господь больше всего обличал как раз-таки фарисеев. Это, ну, в то время можно сравнить, наверное, с современными священниками или монахами. в том числе. Понятно, что когда это видят люди, чувствуют, а чувствуют они больше даже не с тем, как человек, вот какой машине он ездит, а по отношению к себе. Вот если отношение равнодушное, то это сразу люди чувствуют. А если искренние отношения, то хоть у него какая была машина, ничего ему больше подарят. Если у человека искреннее отношение к другому человеку, если он готов, как я говорил, возиться, общаться, быть вместе там, да, то есть люди, это же сложно, требует 2 часа можно побыть таким высокоморальным ханжой, а на протяжении, вот у нас сплав был там, все равно человек во время пути раскрывается, полностью раскрывается, какой он есть, и это все понятно и видно, поэтому все люди видят это все, если хоть какая-то доля лицемерия, фальши, еще чего-то будет, сразу все это считывается. И именно это не могут перенести люди, я думаю, больше всего. Но это по отношению к любому другому человеку. Если к тебе высокомерно относятся, конечно же, мы никогда не сможем это принять, высокомерие. Вот почему он там вот в провинции не принимает Москву? Именно из высокомерного отношения. Почему там Россия не принимает Америку, там, и американский подход тоже из высокомерного отношения часто. И там здесь человек готов там отказаться от всего, лишь бы этого высокомерия не воспринимать. Оно всегда связано с лицемерием, с двойными стандартами. И вот именно от этого больше всего и нужно беречься. А остальное тогда люди все простят и все примут, все остальные и мелочи, и мелкие грехи, и не мелкие даже.
Существуют священники очень разные, вот типы очень разные. Вот я смотрю, как вы общаетесь со своими прихожанами и со знакомыми вам людьми. В общем, вы очень веселый, добродушный и общительный человек. Есть священники, по которым, ну, наверное, сразу даже посторонний абсолютно человек, незнакомый с церковью, и даже увидит этого священника в светской одежде и где-нибудь совершенно в нейтральной обстановке, у него сразу же возникнет мысль, да, это, наверное, батюшка, вот он как-то себя, соответственно, даже ведет, вот он какой-то, у него очень строгий такой самоуглубленный вид, он говорит какими-то такими вот церковно-славянизмами, как-то размеренно, как-то так и смотрит на тебя, наверное, это священник. А вот вы сталкивались когда-нибудь с тем, что знакомитесь с человеком в какой-то такой нецерковной обстановке, и вы не в подряснике при этом, и вот он с вами общается какое-то время, а потом только узнает, что вы священник, и очень удивляется, говорит, да, никогда бы не подумал. Бывала такая реакция?
К сожалению, не помню я такого, наоборот, люди узнают почему-то. Я пытаюсь, наоборот, специально, как бы, это, ну, такая, может быть, тайна. Я пытаюсь как-то не проявлять, а люди узнают почему-то. Не могу понять, почему.
То есть какой-то, получается, отпечаток все-таки есть в поведении.
Да, некоторая, наверное, все равно властность такая, умение. Вот чувство, что люди слышат тебя, и умение там убедительно говорить, наверное, то есть проповедовать, включать вот этот проповеднический тон. Очень сложно иногда отделять вот эти вещи, когда вдруг ни с того ни с сего какой-то вещи раз и включается оно само собой, и начинаешь человеку уже не говорить с ним, не общаться, а проповедовать. Это очень сложно, я понимаю, да. Вот. И, конечно, вот учиться тому, чтобы быть простым, для меня это очень важно. Чтобы вот на самом деле, конечно, когда мы говорим про вот такой высокопарный слог, еще что-то, если он как бы воспринят в детстве как некоторые традиции, как некоторая основа личности, ну, это, наверное, нормально. Ну, так отец говорил, у того отец, дед так говорил. А дед на самом деле так говорил, потому что во времена Сергия Радонежского была такая традиция писать, как называется, плести слова. Ведь такая витиеватая речь, это как некоторая была культурная норма. Так же, как если почитать Иоанна Златоуста, сейчас так не говорят. И вот она, представляете, может быть, с тех пор как-то так вот сохранится через какую-то вот эту культурную преемственность, поколенческую преемственность. Если это вот так произошло, это великий ценный дар. Что человек этим живет, он не специально это делает, он просто, это его личностная основа, культурная основа его как культурного носителя. Но, к сожалению, таких людей сейчас мало. Я знаю некоторых, вот, которые так, вот именно в такой форме, такие вот Вот. Могу даже одного назвать для примера. Вот. Да простит он меня. Это отец Николай Малета. Вот. Он в такой рассудительной форме, спокойный всегда. Вот. Он таким был воспитан. И это, если он перестанет таким быть, конечно, это будет неправильно. А если люди специально пытаются так делать, искусственно, стилизованно, то это, конечно, противно. Когда они на себя напускают вид там грозный, вот, и такие... Они становятся как эти, из песенки, люди-дигари, да, на лицо ужасные, добрые внутри. То есть, если его немножко с ним где-то пообщаться, там, вместе там посидеть, чайку попить, вот, вдруг этот слетает на лед, и такой уже нормальная речь может быть. Вот, поэтому...
С прихожанами он считает необходимым вот...
Да, маску, да, наверное, я не знаю, вот, это все неправильное, на мой взгляд. Должно быть всегда естественное это положение, естественное отношение между людьми, простое, доброе, искреннее.
Отец Александр, а вот как вам кажется, у прихожан, у христиан существуют ли какие-то заблуждения и стереотипы в отношении своих отношений со священником, или вообще в отношении того, как, что такое, кто такой священник?
Конечно, существует. Конечно, это не так давно, лет, наверное, 10 назад, вышла книга, называется «Свобода и послушание», как раз-таки связанная с проблемой младостарчества. И она как с той, так и с другой стороны. Люди иногда просят благословения на все. Ну, в смысле, вот все, что не нужно, они на все благословляются. Оно как бы вот это все вот связано с некоторым желанием там, это, отказаться от свободы, потому что так просто. Зачем самому решать? Зачем самому нести ответственность, если достаточно взять везде, на все благословиться? Там. Ну, понятно, это смешно. Таких, конечно, много вещей, вот именно связанных в основном с пониманием свободы. Что такое свобода для человека? И вот это проблема пастырствования тоже, проблема свободы. Не свободы, где заканчивается свобода, насколько священник может позволить себе, да с той же епитимьей, как обращаться. Все проблемы вот этого свободы и послушания, как все это делать, как сделать так, чтобы человека не сломать, и как сделать так, чтобы он все-таки рос, развивался, рос к солнцу, а не стелился по земле, например, да, какие ему дать подпорки, как ему сделать так, чтобы он вырос духовно. Это все вот сложные вот такие вопросы духовного восстановления личности.
Ну ведь перед священником, особенно молодым, наверное, встает вопрос, как самому еще не повредиться, вот когда вокруг люди, которые вот так к тебе относятся, как к жрецу, к оракулу, который обладает непререкаемым авторитетом, ему смотрят в рот, заглядывают в глаза, ждут от него каких-то судьбоносных слов и решений.
Да, поэтому, конечно, здесь есть, у нас есть, слава Богу, Евангелие, Библия, Новый Ветхий Завет, традиция, которая помогает человеку, если человек глубоко будет укоренен в святоотеческих вот этих вот именно в библейских темах и будет от них идти, и от них строить все свое богословие, всю свою жизнь, он многие вещи сможет избежать. А хотя все равно обязательно будет искушение, всегда будет, и обязательно будут какие-то и прелестные состояния у всех это, и человек ни в каком возрасте от этого не застрахован. Здесь просто можно, конечно, читать пастырское богословие, все это хорошо описано.
Отец Александр, вот каждый врач, особенно хирург, да, всегда говорят, что у каждого хирурга есть свое кладбище. Вот, а что можно сказать в этом плане о священниках? То есть у всех священников бывают по молодости какие-то серьезные грубые ошибки?
Ну, конечно, у всех есть. Если у хирургов свои кладбище физически, у священников свои духовные кладбища. Вот. Младостарчество как явление – это страсть, желание управлять не с помощью любви, а с помощью технологий, с помощью насилия, так или иначе. Как мы знаем, искушение проходил Христос в пустыне. Одно из самых искушений, последних искушений – властью. И когда священник только отрукополагается, дается власть. Ну, так уж получилось, что у нас в церкви это довольно-таки большая власть, связанная с культурной традицией. А еще наложилось на то, что многие прошли через советский период, в который все многие вещи переменялись, перепутались. И поэтому исказились, и в силу этого еще больше наложилось вот это вот, вот, то есть вот этих проблем искушений. И поэтому вот это искушение властью, искушение там вязать и решить, иногда считают, что это самое главное, что дано священнику, забывая, что это дано церкви в целом, а не конкретному какому-то там батюшке, как, ну вот иногда как вот оракул какой-то люди воспринимают, наверное. В этом смысле, конечно, такое есть и у каждого человека. Вот. Об ошибках, конечно, сложно говорить. Но у меня вот такое было в свое время, когда только молодежный клуб мы, я в том числе организовывал вот, евангельские чтения. У нас в Вознесении было много молодежи. Сейчас осталось, вот, но тогда было как-то особо много. Господь, видимо, как-то посылал. Вот. И у меня было желание всех переженить. Я там прямо постоянно вот, говорил, что вот вам, даже советовал иногда, хотел вот, я мне вот иногда показал, что вот именно так надо и все. Вот, а сейчас я понимаю, что это ошибки были, конечно, что нужно было, в данном случае это тайна встречи двух людей, может быть, наоборот, нужно быть более отстраненным от этого явления, как люди, кто с кем сойдется, кто с кем не сойдется, это дело. То есть можно, ну, то есть это, конечно, важно очень, чтобы семьи православные создавались, чтобы была вот эта встреча двух сердец и как-то устроить это. Но когда тебе кажется, что вот именно этот человек подходит к этому, и ты хочешь это все вот так вот свести, вот, мне кажется, вот эти вещи, я сейчас стал в последнее время очень относиться к этому, что это не то, что не мое дело, так тоже нельзя сказать, но что я не имею права вот, как-то влиять и подталкивать, не имею права. Иногда очень хочется там заставить, принудить, еще что-то. Ну вот несколько таких случаев было, я это с тех пор в этом смысле изменил свое отношение.
Есть такое стандартное в церкви обращение, ну, как к церковной полноте, дорогие отцы, братья и сестры. Вот иногда, когда это слышишь и вдумываешься, то возникает вопрос, а почему вот такое четкое отделение? Вроде бы мы, конечно, привыкли к этому, что батюшки, священники – это отцы, а есть вот еще прихожане – это братья и сестры. А с другой стороны задумываешься, а разве священник не относится тоже к братьям? Разве он не должен быть своим прихожанам прежде всего братом во Христе, а потом уже отцом?
Ну вот здесь вспоминается, что в Библии-то как раз-таки нет сестер. Вот, везде братья, отцы и братья, говорится, да? Вот, причем это апостол Павел, например, там обращается, отцы и братья. Это получается, что женщины не люди, что ли, у нас? Уже давно доказано, что женщина тоже человек на протяжении всей христианской истории.
Давно доказано, это отец Александр шутит, надо объяснить.
Да, это шучу, конечно. Понятно, что нет, ну и в прямом смысле, конечно, давно доказано, там женщины получили право голосовать, этого не было, ну и так далее. Много всяких разных прав, разных вот этих вот разговоров, дискуссий. И это то же самое относится и вообще к людям, что есть вот главное, что нас объединяет, это христианство. То есть вот когда человек становится христианином, именно это является вот разница между христианином и нехристианином гораздо больше, она качественная разница, так же как между, если ну грубо сказать, между человеком и животным. Такая же должна быть разница вот именно в плане сакральном, как между христианином и нехристианином, ну, между христианином и язычником. Вот. Для иудеев так и было. Они язычников называли псами и свиньями. Мы не называем так язычников, ну, вообще не христиан, вернее. Но внутри нас должно быть такое быть ощущение. Христианин и нехристианин – это как вот, вот большая бездна. А вот между христианином, любым другим, там, кем бы он ни был, там чтец, священник, диакон, владыка, патриарх, папа римский. То есть такой онтологической разницы. Да, такой онтологической, я бы сказал, разницы нет. Вот, об этом говорят слова апостола Петра, что вы все царственное священство. Вот царственное и священство, то есть здесь не просто священство, а царственное священство, то есть особо выделенные люди, сказано. Вот. А Иоанн Златоуст говорит, что в таинстве причастия, самое главное таинство у нас причастие, оно дается равно, одинаково всем, 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 всем. То, что у нас всех уравнивает. Выше этого нет. Выше причастия и выше соединения со Христом нет этого. И вот когда вот это произойдет осознание вот этого евхаристической жизни, совместной, общей евхаристической жизни, как и должно быть. В нормальных общинах так и происходит. Священник просто, он служащий. На самом деле, рукополагает в пресвитера, если более точно быть. И вот пресвитер, как старший, вот эта иерархия старшинства, которая нужна для того, чтобы не было хаоса в церкви, не было безобразий, чтобы была вот так же, как в семье, если взять отец и дети. Дети, они слушают отца, вот, но слушают отца из любви. Да, так и здесь должно быть. Отцовство именно как рождение, уметь рождать детей. Рождать детей иногда в муках сложно, но вот именно рождать детей во Христе. Главная задача именно это. Вот пресвитеров старших, рождать детей во Христе. То есть так устраивать жизнь. Рождение связано не только с проповедью, как, ну, такой устной. Этим может заниматься и просто учитель церковный, там, тот же катехизатор, да, как сейчас говорят. Вот. А именно устроить такую атмосферу, чтобы можно было выносить этих людей. Ну, вот как вот женщина носит. Без отца ей очень сложно выносить и родить, и воспитать. А вот он создает, мужчина в этой семье, отец создает такие условия, чтобы женщина могла выносить, родить и воспитать в этих условиях. Он создает вот эту всю атмосферу. Так вот, отцы тоже духовные должны создать такую атмосферу, чтобы люди рождались во Христе, рождались в церкви, жизнь вечную рождались. Если вот это будет так вот создана такая вот система ценностей, то не будет вот этой дистанции. И будет нормальное вполне отношение. К слову говоря, то, что было до революции, особенно в селах, то, о чем описывают, если священник был любящим, любил людей, и люди его любили, и Господь давал, то был вот такой мир, и селы этим жили, вокруг храма все жили, в храме встречались. Батюшку звали куда-то. И название это батюшка, оно очень такое нежное на самом деле, если взять его вот исторически. В нем нет вот этой дистанции в самом вот этом именовании, что батюшка, он придет, всегда утешит, там, когда болезнь соборует, когда горе отпоет и вместе со всеми поплачет. То есть вот это наоборот была близость, очень близость была вот такая и духовная, и бытовая, друг от друга зависело все, вот это взаимозависимость была такая серьезная, развитая. Поэтому, конечно, надлежит это все, мне кажется, учиться нам, но это вот мое ощущение, которое вот за годы служения вынес.
Мне просто попался буквально на днях в одной статье такое понятие, как рясофобия. То есть есть же много людей, которые воспринимают действительно священников как нечто такое, ну, как небожителей неких, как нечто высшее, ну, какую-то вот такую выделенную из всего христианского народа какую-то касту особую людей, которых, соответственно, так и относятся с каким-то трепетом, но при этом даже и со страхом. То есть и страх перед тем, что батюшка скажет, а если уж он скажет, значит, вот так оно и есть, что он абсолютно безошибочен в своих суждениях о людях и так далее. Здесь прежде всего заблуждение людей или этому как-то все-таки способствует поведение конкретного священника?
Наверное, так же, это и так есть. Вот боязнь таких ряс, оно иногда, может быть, сталкивается с тем, что и сами священники чувствуют, что они, да, в рясах такие важные. Если вот это чувство важности собственного есть у священников, то, конечно, это с этим надо бороться, потому что часто оно связано с гордыней чаще всего.
А вы сталкивались с таким к себе вот неадекватным отношением? И как вы с этим, ну, боролись, справлялись. Ну, вот если вы видите, что люди вот действительно вас воспринимают как какого-то жреца, который машет кадилом и совершает некие магические обряды, изрекает некие бесспорные истины и так далее, что вот с этим священник вообще может сделать?
Да что, ну, просвещать народ, с одной стороны, а где-то смиряться. Ну, если есть же и агрессивные нападки. Если агрессивно нападают, нужно смиряться. Если неправильно понимают, нужно учить, вразумлять, говорить какие-то простые слова. Но пока человек не придет в церковь, пока он не войдет в церковную жизнь, в организм этот церковный, в тело Христово, он все равно будет неправильно понимать. Просто вот такое языческое отношение к священнику. Что с ним сделать? Ничего не сделать пока, просто смиряться и терпеть. Поэтому, конечно, хочется пожелать, чтобы этого не было. Чтобы этого не было, еще раз подчеркну, необходима серьезная катехизация, образование, просвещение. И с одной стороны. С другой стороны, желание жить одной семьей с прихожанами. Да, и, конечно, нужно помнить, что священники не должны страдать комплексом Папы Римского. Мы, конечно, все погрешимы и постоянно в этом должны каяться и понимать. И самое главное, что в чем может быть, это, конечно, духовная гордыня. Когда это происходит, как только осознал, что в тебе духовная гордыня есть, сразу нужно понимать, что это хуже, чем все грехи там, всех прихожан вместе взятых. Потому что духовная гордыня, она отделяет человека от других людей сразу. Именно она наиболее неприятна и наиболее лукава.
Спасибо, отец Александр. Мы сегодня говорили о том, как относится мир к священнику, каков образ священника в глазах современного человека. В студии был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Спасибо, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.